программа «Цена Победы».
Добрый вечер. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Как всегда, в это время по субботам программа «Цена Победы». Сегодня я работаю в этой студии один, без моего друга и соведущего Виталия Дымарского. И я рад приветствовать нашего сегодняшнего гостя. Это Евгений Беркович, историк науки и литературы, главный редактор журнала «Семь искусств». Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Евгений сам предложил эту тему. Тема, на мой взгляд, очень интересная, очень глубокая. Мы назвали ее «Притяжение зла». И говорить мы будем о том, мы будем говорить о механизмах политических, политтехнологических, социальных, психологических, пропагандистских, медийных. Вообще очень много есть механизмов. Каким образом диктаторы или тоталитарные партии, диктаторские партии, стремящиеся к абсолютной власти, каким образом они завоевывают любовь народа, да, вот каким образом, и мы будем это говорить на примере нацистской партии, на примере НСДАП, на примере партии Гитлера, вот, и каким вот образом эта партия сначала стала самой сильной партией Германии, потом захватила власть, и каким образом она именно вот притянула к себе немецкий народ, который гордился своей культурой, своей наукой, своей цивилизованностью и так далее. И вот вы, когда мы готовились к этой программе, Евгений, вы рассказывали о том, что одним обстоятельством, которым были изумлены американцы, когда они в 1945 году, идя с запада, значит, с западного фронта на Германию, что они обнаружили? Давайте вот мы с этого начнем. Что поразило американцев весной 1945 года, когда они оказались в Германии?
Хорошо. Я начну только с одного утверждения, которое я считаю важным. С моей точки зрения, история – это экспериментальная наука. И в отличие от физики, она сама ставит эксперименты, а историкам оставляет возможность их анализировать, делать выводы. И если говорят, история ничему не учит, то здесь вина не истории, а скорее нас, которые невнимательно изучают ее уроки.
Мне кажется, я могу переврать, но мне кажется, Василий Васильевич Ключевский что-то в таком духе говорил, что, конечно, история ничему не учит, но жестоко наказывает тех, кто не извлекает из нее уроки.
Совершенно
мне правильно. Кажется, он очень точно сформулировал.
Да. 20 век преподал нам довольно много таких уроков. Это был жестокий и трудный век. И вот, мне кажется, одним из таких поучительных уроков является приход к власти национал-социалистов. Действительно, мнение американцев, которые вошли в Германию в 1945 году, и оно отражено во многочисленных воспоминаниях, было удивление, прежде всего, удивление тем, что они не встретили в городах и селах, в которые они входили, без, кстати, какого-либо сопротивления со стороны немцев, они не встретили ни одного нациста, ни человека, сочувствующего нацистам. Никто не признал себя членом партии или каким-то ее сторонником. Люди говорили, что вот в соседнем селе, в соседнем городе, там вроде есть нацисты, а у нас никогда их и не было. Что мы всегда только и ждали, когда нас освободят. Что вот вермахт собирался восстать против Гитлера, но не сумел. А создавалось такое впечатление, как пишет одна журналистка, что нацисты – это какое-то племя вроде эскимосов, которое с Северного полюса заброшено было в Германию, и 12 лет властвовало там, а потом бесследно исчезло, и невозможно было найти следов. Вот это есть некоторый такой психологический механизм защиты у большинства населения.
Самооправдание.
Самооправдание.
Уход от ответственности.
Причем это было не только для откровенных преступников, которые замарали свои руки кровью различных жертв. А это и простые люди, которые считали себя совершенно непричастными к тому, что творилось. Как будто бы без соучастия и поддержки народа была бы возможна диктатура даже эти 12 лет. Гитлер начинал практически с нуля, став членом партии в 1921 году, потом был после пивного путча был перерыв год он, почти год отсидел в заключении, и в 25-м году начал формировать партию заново. Стали выдаваться новые партийные билеты, и к концу 25-го года было около 500 членов партии, чуть больше.
Вот, кстати, я хотел, вот, Евгений, вот о чем спросить. Ну, существует классическая модель многопартийности. Да? Есть классические партии, они есть практически в каждой стране, они и в нынешней Германии есть. Но это классика, да? Что есть либеральные партии, которые вот отстаивают там всяческие свободы, минимальное государство, верховенство права и так далее, и так далее. Есть буржуазные партии, которые, ну, как принято считать, отстаивают интересы капитала и рыночной экономики. Есть социал-демократические партии и коммунистические партии, левые партии, которые, как принято полагать, по марксистской теории, они отстаивают интересы трудящихся, эксплуатируемых масс. И вот в этой классической классификации консерваторов, либералов и социалистов нацистская партия, она не вписывается. Вот она как бы, она непонятная, это вот животное непонятного вида. Вот расскажите, как вообще НСДАП, как партия Гитлера, нашла свою нишу, и как бы вот вы определили эту нишу? Это было что вот в этой классической партийной модели? И, кстати, эти партии все были в Германии.
Да.
Были либералы, была партия центра, были мощнейшие массовые социал-демократы, была очень сильная коммунистическая партия. Да. Вот как Гитлеру и нацистам в этой сложившейся классической партийной системе Веймарской республики удалось не просто найти свою нишу, а к концу 20-х, начало 30-х годов, ну, стать, может быть, партией номер один, да, если брать результаты выборов в тот же самый Рейхстаг, да?
Ну, партия номер один она как раз не была, но даже действительно влиятельной партией она в конце 20-х годов и в начале 30-х стала. Партия Гитлера это была просто крайне националистическая партия, которая взяла на вооружение так называемую идеологию фелькиш. Это такая была народническая идеология.
Только что слово «фольк» – народ.
Да, но это действительно сложное слово, которое в словарях не переводится дословно, то есть как «народническое», потому что за этим словом стоит явный негативный смысл. Идеология «фелькиш» – это крайне националистическое движение, которое неразрывно связано с элементами антисемитизма. Взяв за основу эту идеологию, Гитлер начал выстраивать идеологию такой общенародной партии и не скрывал своих целей сделать нацистов партией всего.
Правильно я понимаю, что когда вы говорите «общенародная партия», имелось в виду, что она апеллировала и к рабочим, и к среднему классу, и к лавочникам, и к интеллигенции, и к школьным учителям, и к капиталистам разного рода.
Совершенно верно.
Она как бы стояла над марксистской теорией и апеллировала, казалось бы, к антагонистическим социальным классам.
Эти попытки Гитлера завладеть массами всех социальных слоев Германии не остались незамеченными достаточно прозорливыми журналистами, политологами, хотя их было очень мало. Одним из них, из таких журналистов, был Александр Шифрин, молодой журналист, приехавший в Германию из Харькова и ставший в Германии заметным деятелем, главным редактором одной социал-демократической газеты, который в серии своих статей писал о том, об опасности, что национал-социалистическая партия и ее идеология станет общенародной идеологией. Ему возражали видные деятели, руководители социал-демократических партий, бывший рейхсканцлер Германии Миллер, например, который говорил, что такая попытка обречена на неудачу, потому что она противоречит марксистскому тезису о антагонистических классах, о классовой борьбе. Что не может одна партия, одно движение привлечь к себе и эксплуатируемых, и эксплуататоров. На самом деле Гитлер находил аргументы для каждого класса, для каждого слоя свои, и делал привлекательным свое движение. Например, рабочим он обещал освобождение от эксплуатации,
каким образом?
Дополнительные льготы за счет привлечения новых земель и новых ресурсов. Обещал работу систематическую, как их лозунг был «Работа и хлеб». Это был привлекательный лозунг на фоне безработицы. В то же время владельцам предприятий, капиталистам, он обещал, их привлекал лозунг «Единоначалие», который проповедовал Гитлер, о том, что руководитель предприятия принимает решение и несет ответственность сам. Никакие профсоюзы не вмешиваются в его работу. Военным он обещал новые победы. Церкви он обещал защиту от атеистических большевистских орд, которые могут погубить религию. То есть он находил аргументы, часто демагогические, безусловно, но которые привлекали совершенно разные слои общества. Особо нужно сказать, что он делал ставку на молодежь. Национал-социалистическая партия была самой молодой в политическом ландшафте Германии. Если остальные партии начинали интересоваться людьми, которые потенциально могут стать ее членами, где-то после 25 лет, то в партию Гитлера принимали с 18. И сам дух этой партии, где приветствовались активные действия, драки, устраиваемые...
То, что сейчас называется движуха.
Да, на фоне... Это была деятельность на грани криминала, угу. Где считалось это, наоборот, позитивно. И более половины членов партии были моложе 30 лет. А четверть была моложе 20.
Правильно я понимаю, что нацисты в 20-е годы, к концу 20-х годов, была самая молодая партия Германии?
Самая молодая партия Германии. Для сравнения скажу, что если взять социал-демократов, то процент членов партии моложе 30 лет был 20%, а у Гитлера 50%. 50% было моложе. С самого начала, с начала 20-х годов, были созданы национал-социалистические ячейки среди студентов и молодежи. Вот этот национал-социалистический союз студенчества был первой общегерманской организацией еще до прихода Гитлера к власти, где в руководстве стояли национал-социалисты. Это был боевой отряд Гитлера, и не случайно вот эта акция сожжения книг 10 мая 1933 года проводилась силами...
В центре Берлина, где сейчас знаменитый памятник, вот это вот стеклянное окно, где вниз смотришь, а там пустые полки библиотек, да?
Да, да.
Это напротив, Бебеля, напротив университета Гумбольдта, да.
Совершенно верно. Угу. Там было сожжено несколько десятков тысяч книг. В других городах было меньше, 2000, 4000. Интересно, что сжигали не только немецких авторов, хотя пропаганда немецкая оправдывалась перед возмущениями мировой общественности, что сжигали только книги немецких авторов. На самом деле сжигали и русские книги. Причем сжигали, там среди тех книг, которые сжигали, были, среди авторов были и Эренбург, и Горький, Ильф и Петров, Катаев. В общем, все, что могло вызвать подозрение, что это есть некоторый какой-то такой антинемецкий так называемый дух, сжигалось. От чешских авторов сжигали книги Гашека. Француз был только один, Барбюс.
А что, почему он так удосужился? Почему именно Барбюс?
Ну, он был близок к коммунистам, поэтому его книги считалось, что они виноваты, да, несут эту опасность. Ну, а американцев Хемингуэй и тому подобное. То есть молодежь была боевым отрядом Гитлера, причем ее никак не отнесешь к быту.
То есть, вот это тоже, видимо, не совсем правильное представление, которое я довольно часто встречаю, что ядром и костяком нацистской партии были ветераны Первой мировой. Да, вот те, которые прошли фронты,
да, конечно,
обожженные это... порохом. Да. Это не совсем так.
Это можно говорить было на самом первом этапе, когда там...
Когда формировалась партия.
Да, да. Когда формировалась. Потом, безусловно, это представление ошибочно. Вообще социальный состав Национал-социалистической партии уже показывает такой общенародный характер. Хотя она, в названии ее фигурирует слово «рабочий», партия Национал-социалистическая, рабочая партия Германии, точнее сказать, партия рабочих, если переводить. То рабочих там было всегда менее 40%. А служащих, например, учителей, чиновников было 20-30%. Включая, еще там было 20 сельских жителей, 20%. То есть вот этот социальный срез, если его сравнить, предположим, с социальным составом коммунистов или социал-демократов, там четко партия была определенного социального слоя.
Классовая основа была.
Да. Например, у социал-демократов 70% было рабочих предприятий. У коммунистов тоже рабочие и безработные были. Безработные, кстати, голосовали не за нацистов, а больше за коммунистов. Единственная партия, которая могла сравниться с национал-социалистической партией по охвату всех слоев населения, была как раз католическая партия Центра.
Партия Центра, да. То, что сейчас называется ХДС, христианские демократы.
Вот в тех районах Германии, где преобладала католическая религия, там за эту партию голосовали все слои населения, потому что они все были католиками. Но таких было меньшинство в Германии. На самом деле, большая часть Германии была протестантской. И поэтому в этих районах, особенно север Германии, там поддержка Гитлера была чрезвычайно высока.
Вот, у нас тема «Притяжение зла». Вот, Евгений, что он обещал? Вот просто интересно, что вот он обещал рабочим? Ну, вы уже сказали, да? Он обещал им хлеб и работу, да?
Да.
А капиталистам он обещал единовластие на их компаниях, и что никакие профсоюзы не будут им мешать. Что он обещал пресловутым мелким лавочникам, про которых нам в школе говорили, что они были социальной базой нацистской партии?
Вот, что он им обещал? Вот здесь было... Кстати, вот этот элемент, антиеврейский элемент, в этих обещаниях тоже играл свою роль, особенно в начале. Он им обещал защиту от крупных, например, торговых центров, которые были, как правило, в руках евреев.
А, то есть он им обещал защиту от
конкуренции.
От конкурентов.
От конкуренции.
А конкурентов связывал с евреями.
От конкуренции, да, от крупных организаций, которые были, как правило, в руках евреев. Те же Карштадт и знаменитые всякие...
Ну, банки, видимо, тоже, страховые компании и так далее.
Да, совершенно верно.
А что он обещал? Вот просто мне интересно, вот есть вот такой стереотип, что интеллигенция... И лица свободных профессий, ну, не знаю, там, врачи, адвокаты, художники, преподаватели вузов. То есть, интеллигенция и лица свободных профессий, они, как правило, и до сих пор в Германии, они являются социальной базой либеральных партий. Вот Гитлер смог найти какие-то слова для интеллигенции, для лиц свободной профессии. Вот им что он обещал? Он их чем зацепил?
Вот очень показательный пример. Пример может служить... результаты выборов в районе Геттингена. Геттинген – это университетский центр.
Конечно, да, известно.
Знаменитый университетский центр. В Геттингене практически все население – это или профессора, или студенты университетов. Ну, еще там небольшое число
академгородок, пенсионеров. Говоря по-русски. Академгородок.
Такой, да, да, да. Это явно такой городок, население которого можно отнести к интеллектуальной элите Германии. Так вот, интересно, что ячейка национал-социалистов была создана в Геттингене еще в начале 20-х годов, с 23-го года присутствовала. Городская газета «Геттинген Тагесцайтунг» была в руках нацистов, и она постоянно публиковала статьи соответствующего содержания. И результаты выборов удивляют. Если... Ну, известно, что Гитлер никогда не завоевывал абсолютное большинство на всех выборах. Максимальный его результат был там, в 1933 году, когда он уже был у власти, там было 40, около 40%, а в 30-х годах 37-32%. Так вот, если сравнить результаты по округу Геттингена, то вот в 1932 году там было около, значит, на 10% больше, там 42% против 32%
чем
по всей Германии.
Угу.
А В 1933 году он по Геттингену было уже абсолютное большинство, более 50%.
А как это объяснить? Чем он брал интеллигенцию?
Ну, надо сказать, что это так называемая национал-социалистическая революция, которую так они преподносили, она несла часто демагогически, но ее лозунги были действительно освежающие, действовали. Это опять те же знаменитые вставания с колен, обретение Германии соответствующего положения в мире.
Возрождение.
Да. Это... Причем молодежь очень часто была увлечена этими идеями. И на сторону Гитлера переходили люди в интеллектуальном уровне, которых сомневаться не приходилось. Например, был молодой математик Тайхмюллер, который и сейчас считается одним из классиков математики, если пространство Тайхмюллера изучает. Он рано погиб на войне, но будучи молодым студентом еще, он был активным участником национал-социалистического движения, и под его руководством, например, в Геттингене были сорваны лекции профессора Эдмунда Ландау. Когда вышел первый закон Гитлера, где упоминалось слово «арийский», это был закон о восстановлении чиновничества 7 апреля 1933 года, то по этому закону были уволены очень многие профессора, которые относились к государственным служащим. Закон запрещал лицам, которые не подтвердили свое арийское происхождение, занимать государственные должности. Профессорские должности были государственными. Но в этом законе были исключения. Для так называемых старослужащих, то есть профессора, которые были еще до Первой мировой войны, стали профессорами, и для участников Первой мировой войны. Вот Ландау стал профессором в 1909 году, еще очень давно, и поэтому он не подлежал увольнению по этому закону. На него действовало это исключение. Так вот, Тайхмюллер организовал среди национал-социалистических студентов отряды, которые проводили бойкот его аудитории и не пускали студентов на его лекции. В результате чего Эдмунд Ландау должен был уйти на пенсию, там вскоре после этого умер. Так вот, этот человек, Тайхмюллер, гениальный математик и патриот страны, был увлечен лозунгами национал-социалистов. Он видел в них будущее, светлое будущее своей страны. Точно так же один из создателей квантовой механики, Паскуаль Йордан, который по всем параметрам заслуживал Нобелевской премии по физике за открытие квантовой механики вместе с Гейзенбергом и Максом Борном. Он с приходом нацистов к власти стал членом СА и членом национал-социалистической партии. То есть это движение привлекало к себе и интеллектуалов, и чем дальше, тем больше. Причем надо сказать, что приход Гитлера к власти не был социально обусловлен, не было необходимости исторической в его приходе. И можно сказать, что это явилось результатом стечения некоторых случайных обстоятельств. Дело в том, что на фоне вот этого прогресса, когда количество избирателей, количество людей, голосовавших за Гитлера, после 30-го года стремительно стало расти, и этот успех был поразительный даже для членов национал-социалистической партии на выборах 30-го и 32-го года. Именно тогда партия Гитлера из маргинальной партии превратилась...
Они вышли на свой пик по голосам и по поддержке.
Совершенно
общества.
Верно, да. Особенно вот июль 1932 года это был пик. То мало говорят, что после этого наступил сильный спад. И количество членов партии стало резко уменьшаться. Причем там от 140 тысяч в первом квартале 1932 года до 40 тысяч в первом квартале 1933 года. В четвертом квартале 1932 года. То есть положение этой партии стало настолько тревожным, что Геббельс в своих дневниках просто был на грани отчаяния. Он писал, что еще немного, и партия будет закрыта. Он не видел, не было никакой надежды сохранить партию в том виде, как она и была. Отток членов партии вел к оттоку финансов. Казна партии была пуста. И он видел, значит, очевидный конец. И если бы не назначение Гитлера рейхсканцлером в 1933 году, 30 января, то эта партия сошла бы с арены, и Веймарская республика устояла бы, как она устояла в кризисах начала 20-х годов.
Я напоминаю, что я Владимир Рыжков, программа «Цена победы». Мы беседуем сегодня с Евгением Берковичем, историком науки и литературы, главным редактором журнала «Семь искусств». Тема наша сегодняшняя называется «Притяжение зла». И вот в первой половине нашей программы мы уже довольно подробно начали рассказ и анализ, и обсуждение, каким образом радикальное, маргинальное, националистическое, не вписывающееся ни в какие классические партийные рамки либерализм, социал-демократия, консерватизм, из маргинальной маленькой партии к началу 30-х годов вышло на первые роли в германской политике. И как раз главный предмет нашего обсуждения, чем привлекала нацистская партия и чем привлекал Гитлер своих сторонников. Мы продолжим наш разговор после короткого выпуска новостей. Оставайтесь с программой «Цена победы», оставайтесь с радиостанцией «Эхо Москвы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Продолжаем нашу беседу. Напоминаю, что в эфире программа «Цена победы». Мой сегодняшний гость Евгений Беркович, историк науки и литературы, главный редактор журнала «Семь искусств». Напомню тем, кто к нам, может быть, только что подключился, что в первой половине нашей программы мы говорили о феномене нацистской партии, о том, как эта партия, которая не вписывалась ни в какие классические схемы партийные с классической трехчастной структурой либералы, социал-демократы, консерваторы, как она нашла свою нишу, как она рвалась к власти, как она обещала каждой социальной группе, каждому классу что-то очень привлекательное, рабочим хлеб и работу, капиталистам единоличный контроль, интеллигенции, возрождение великого германского духа. И мы остановились на том, Евгений, что во многом назначение Гитлера канцлером Германии, да, канцлером Германии, то есть главой правительства в начале 1933 года, во многом, да, рейхсканцлером, во многом это была в каком-то смысле историческая случайность. Вот расскажите поподробнее, вот как это произошло, почему Гинденбург выбрал именно этого человека, назначил его канцлером и тем самым предрешил вот эту дальнейшую трагическую историю Германии и всего мира.
Да, конечно, вот мы говорили о том, что нацисты стали терять популярность в конце, после 1932 года. В течение 1932 года. И положение партии стало критическим, о чем писал Геббельс в своих дневниках. Назначение Гитлера рейхсканцлером произошло во многом под влиянием сына президента.
Сына Гинденбурга.
Сына Гинденбурга. Гинденбург, который был престарелым еще в 1925 году, когда его первый раз избрали президентом. После второго срока уже был маловменяемым.
И... Ну, он же умер практически сразу после прихода.
Да, в 1934 году.
Да, да, то есть он уже практически сходил.
Да, абсолютно. И, конечно, он был под большим влиянием своего сына, который ему делал разные рекомендации. А сын был дружен с Германом Герингом, который в то время возглавлял, был президентом парламента, то есть Рейхстага. У сына, сыну Гинденбурга грозили неприятности в связи с махинациями, которые были с различной недвижимостью. И фактически Геринг с помощью шантажа добился того, чтобы сын надавил на своего отца, и это решение было принято. Без этого, надо сказать, что Гитлер был сильно благодарен Герингу за поддержку. Это был не первый раз, будучи на посту председателя парламента, Геринг сделал очень много для нацистской партии. Он предотвратил досрочный роспуск парламента, который вроде был бы даже подписан президентом, но он не дал слова рейхсканцлеру огласить это этот указ и фактически предотвратил роспуск парламента. Поначалу, конечно, назначение Гитлера рейхсканцлера многие восприняли...
А давайте сделаем шаг назад, просто поясните нашим слушателям. А вот вы говорили до перерыва, что численность партии радикально снизилась. Да? Вы называли цифры, что было там в 1932 году 140 тысяч членов. Да, и вдруг на 100 тысяч за год она сократилась. Да. Это было с чем связано? Они где-то какую-то ошибку сделали, оскандалились. Или просто поменялась мода, значит, дух времени. Вот с чем было связан такой кризис партии в 1932 году?
Ну, прошла некоторая эйфория, которая была от... Надо сказать, что вот интенсивность воздействия на избирателя в эти годы у нацистов была чрезвычайно высока. Она несравненно выше была, чем у представителей других партий. То есть свои агитационные кампании нацисты проводили с использованием современных технических средств. Например, Гитлер специально нанимал самолет во время избирательной кампании, чтобы успевать
проводить... На как можно большее количество митингов. Да,
проводить митинги в разных частях Германии много раз. Другие партии на это просто не решались, не использовали такие вещи. То есть, кроме того, Гитлер достаточно чутко реагировал на интересы, на предпочтения избирателей, учитывал, какие идеи будут близки той или иной группе или в то или иное время. Если в начале партии, на первом этапе создания партии превалировали антисемитские идеи и лозунги, и предвыборные плакаты содержали изображения таких карикатур на еврея-буржуя, который пьет кровь простых немцев и так далее, то на период избирательных кампаний 30-32 года антисемитские плакаты начисто исчезли. Предвыборная программа партии была напечатана на 14 листах и не содержала ни одного слова «еврей». То есть эта тематика была начисто исключена из предвыборной кампании. Просто для Гитлера стало ясно, что речь идет о шансе завоевать власть в стране и добиться большинства среди избирателей. И когда он ориентировался на маргинальных своих сторонников, тогда антисемитская агитация была эффективна. Когда речь шла о среднем, так сказать, немце, то для него антисемитская тематика тогда была достаточно далека. Не этим он должен был завоевать немцев. Поэтому он достаточно четко почувствовал, на каких струнах, когда играть. Когда он пришел к власти и 5 лет проводил интенсивное промывание мозгов, интенсивную антисемитскую кампанию, настроение нации изменилось. Если бойкот еврейских предприятий 1 апреля 1933 года фактически провалился, то есть население не поддержало это, и через 2-3 дня это тихо спустили на нет, то через 5 лет хрустальную ночь, всегерманский еврейский погром был принят достаточно легко и с одобрением населения. То есть эти уроки истории дают нам пример экспериментально исследованной скорости воздействия пропаганды на менталитет народа. Вот оказывается, что 5 лет вполне достаточный срок, чтобы повернуть настроение масс, изменить его и сделать его повернуть в нужную сторону. Но перед приходом Гитлера к власти, о чем вы спросили, настроение было другое. И вот эта эйфория от интенсивного воздействия улетучилась, и люди стали отходить постепенно от нацистской партии. И вот когда Гитлера назначили рейхсканцлером 30 января 1933 года, народ очень достаточно быстро почувствовал изменение ситуации. Хотя многие интеллектуалы поначалу этому значения не придавали. Бывший рейхсканцлер фон Папен, например, писал тогда, что Гитлер находится в правительстве меньшинства, То есть в правительстве было мало представителей национал-социалистической партии, кроме самого Гитлера. Поэтому Папен писал, мы зажмем его в угол нашим большинством.
Но это мне напоминает отношение к большевикам первые месяцы после Октябрьского переворота, когда очень многие интеллектуалы просто считали, что ну подумаешь, там это какая-то временно, там пройдет несколько месяцев, большевики рухнут, и можно будет вернуться к нормальности.
Да. Поразительно, что даже такой светлый ум, как Мартин Бубер, один из мудрецов еврейских, тоже в те месяцы писал, что трудно ожидать от гитлеровского правительства антиеврейских акций. То есть он не чувствовал опасности. И главный раввин Берлина, принц, то же самое говорил, что нам не нужно сейчас выступать против этой власти, которая обещает народу хлеб и работу, а мы должны сидеть тихо. Знаменитый историк еврейский, автор многотомной истории евреев в Германии, такую фразу тоже тогда сказал, что нас могут морить голодом, но не заставят умирать от голода. То есть умирать нет. То есть надо потерпеть, и этот трудный период пройдет. Но это звучит контрастом на фоне того, что потом случилось, и когда миллионы умирали, и сотни тысяч умирали как раз от голода. Так вот, дальше ситуация складывалась так. Гитлер начал проводить четкую политику укрепления своей власти. То есть, зацепившись вот в последний момент за этот уходящий от него
корабль. Буквально он вскочил, что называется, на подножку последнего вагона.
Абсолютно,
в 1933 году.
Да.
Еще бы год, и он бы не смог взять власть.
Абсолютно. Речь шла просто о роспуске даже этой партии. Так вот, став рейхсканцлером, дальше использовав поджог Рейхстага в качестве повода для усиления репрессий, Гитлер провел в марте 1933 года еще одни выборы. И вот эти выборы, хотя он там и не набрал абсолютного большинства, 40 с лишним процентов только, но в союзе с другой националистической партией, они образовали уже конституционное большинство, которое смогло изменить конституцию. И вот мартовские выборы показали народу, что эта власть всерьез и надолго. И вот любопытно посмотреть динамику. Как за квартал с января по май, вот с 30 января, февраль, март и апрель, за эти три месяца до 1 мая, численность партии увеличилась в два раза. То есть, если было на начало этого периода 1 200 000, то за три месяца численность партии увеличилась до 2,5 миллионов.
Ну, может, это просто конформизм?
Люди
побежали туда, где власть.
В партию, да, кинулись в партию массово. Настолько это движение было массовым, что 1 мая 1933 года прием в партию был запрещен, прекращен. И тех людей, вот эти 1,5 миллиона, которые вступили за три месяца, для них даже придумали специальное название «мартовские павшие». В истории Германии есть такое понятие «мартовские павшие». Это жертвы мартовских революций. Несколько было революций, в марте проходили, и их жертвы назывались мартовские павшие. Так вот, в ироническом смысле, тех, кто вступил в партию за эти три месяца, стали называть мартовские павшие. Конечно, большинство руководствовалось именно такими соображениями. Но, вступая в партию, они принимали на себя все обязательства и обязанности членов партии.
И всю программу.
Да, всю программу, в том числе тот пункт антисемитский, который предписывал. Мотивы, конечно, были разные. У кого-то, кто-то хотел защитить семью, кто-то хотел подняться по работе, карьерный рост, защитить. Тот, кто был раньше связан с социал-демократами или с другими какими-то движениями Веймарской республики, хотели смыть свой, так сказать, позор и прикрыть старые грехи. Кстати, принимали тоже не всех. Там был довольно строгий отбор.
Ну, 1,5 миллиона за три месяца, это означает, что практически всех подряд принимали. То есть это был массовый прием.
Был, наоборот, очень строгий отбор. Вот в одном маленьком городке, Гох называется, Там было всего 6 тысяч жителей. Так вот, на начало 1933 года там было 100 членов партии. 120 членов партии. Нет, 100 членов партии. А за 3 месяца членов партии стало 1200.
Каждый шестой житель. 12, каждый пятый.
Каждый житель. Пятый стал членом партии. То есть это движение стало потрясающе массовым. И как, когда прекратили прием вот 1 мая, а потом через 5 или 6 лет, в 1937-1938 году возобновили, потому что партия нуждалась в партийных взносах, нужно было просто деньги для партии, то число членов партии выросло до 8 миллионов сразу. То есть это в этом смысле как раз вот это усилие Гитлера сделать национал-социалистическое движение общенародным, оно реализовалось после того, как он пришел к власти. И тогда карьерные такие соображения, и плюс идеологические, и плюс вера в светлое будущее национал-социализма и так далее, они все привели к тому, что эту партию стал поддерживать не только на выборах. На выборах была еще большая поддержка. Там десятков миллионов исчислялось. Но даже членов партии, то есть непосредственно взявших на себя все обязанности, вот число их выросло до 8 миллионов за такой короткий срок.
Вот мы начинали с истории с американскими военными, которые, оказавшись в Германии весной 1945 года, на своем пути не обнаружили ни одного нациста.
Да.
Да, а вы сейчас называете просто сногсшибательную цифру, что в конце 30-х годов до 8 миллионов немцев носили при себе нацистские партийные билеты со свастиками. Да. Да, это совершенно умопомрачительная цифра для страны, где население было тогда 1,060 миллионов, наверное, да?
Да.
То есть, считайте, больше 10% населения Германии состояло в нацистской партии. А если к этому добавить еще детские организации, если к этому добавить еще спортивные организации, если к этому добавить
женские,
молодежные, трудовой фронт, то получается, что чуть ли не все население Германии или все население Германии. То есть, можем ли мы, Евгений, сказать о том, что в какой-то момент все немцы или почти все немцы стали нацистами в той или иной форме?
Да, да. Именно так. И, то есть, в какой-то мере каждый немец несет на себе ответственность
Вопрос вот возникает. Ведь были массовые левые партии, были массовые либеральные партии, были массовые партии христианские, партии от центра и так далее. Куда делись эти люди? Они все перешли в нацистскую веру? Переобулись, как у нас говорят?
Конечно, начало гитлеровского власти в Германии сопровождались ожесточенными репрессиями именно против левых и коммунистов.
Ну и запретами партий. Партии ведь запрещались.
Вот еще до запрета, вот перед выборами, мартовскими выборами, большинство коммунистов оказались в концлагерях. Первые концлагеря создавались как раз для них.
Для коммунистов.
Не для евреев, а для коммунистов и левых. И репрессиями подвергались они. Потом партии были запрещены. И дальше пошло воздействие вот этой идеологии. То есть ответственность за происшедшее в Германии, ответственность за действия власти в той или иной степени несет каждый немец. Ведь не секрет, что имущество тех же евреев, которых высылали в концлагеря и так далее, распределялось среди немцев. Все предприятия еврейские были ариизированы и тоже перешли в руки немцев. И никто не высказал возражений. Когда исключали еврейских профессоров из университетов, а был примерно из 5000 преподавателей и профессоров университетов 1200 было уволено.
То есть каждый четвертый.
Да, на их место ведь тут же нашлись другие, безработица среди немцев, научных работников была такая же серьезная, как и для других слоев. Но отказался от предложенной профессорской должности вместо еврея только один профессор. А остальные все охотно приняли эти новые должности. То есть, вот это в той или иной степени соучастие в действиях властей касается практически всех немцев. То есть, выступление против режима можно насчитать по пальцам, ну, пожалуй, выступления женщин на Розенштрассе, немецких женщин, которые выступили в защиту своих еврейских мужей, которых собирались депортировать. Но это было одно, единственное, может быть, удавшееся выступление. Но, кстати, оно показало, что можно было сопротивляться властям. Ведь власти пошли, сделали уступку, пошли назад. Они интернировали во временные лагеря, вот во временный лагерь на Розенштрассе примерно 3000 мужчин евреев для депортации их. 28 человек было отправлено уже в Освенцим. И, во-первых, всех отпустили, дав им справку, которая дала возможность до конца войны прожить в Германии. А уникальный случай в истории, оказавшиеся в Освенциме, 28 человек были вернулись после назад.
Демонстрации.
Да, вернулись назад. То есть, это единичные акты сопротивления находились, были. Ну, не говоря уже о 42 покушениях на Гитлера, которые в то же время проводились. То есть, но если говорить вот масштабно в целом, то в той или иной мере ответственность за создание, за преступления нацистов несут все.
Но ведь немцы признают эту коллективную вину. Может быть, это единственная нация на Земле, которая... Ну,
сейчас даже не надо говорить о вине коллективной.
Об ответственности. Об ответственности, да. Они это признают. Они признают. Вот в отличие от японцев, которые вот в этот храм знаменитый ходят, и своих героев, всех войн, включая Вторую мировую, в том числе, которые устраивали резню китайцев в Нанкине, японцы не признают ответственность нации, а немцы признают.
Это правильно. Но здесь вот еще надо обратить внимание на такой момент. Вот есть мнение известного немецкого историка Мобзена. Это младший потомок известного семейства. Там его прадед, по-моему, был автором знаменитой истории Древнего
История
Рима.
История Рима, да. Знаменитая, да. Многотомная, да.
А вот это современный философ, историк Мобзен придерживается такой точки зрения. Вот с приходом Гитлера к власти возник хаос в управлении, что, значит, главные решения стали принимать партийные бонзы, они неграмотные, и старое вот чиновничество выполняло свой долг, исправляя ошибки партийных бонз. И тем самым он как бы разделил ответственность партийных чиновников, которые были плохими, от хороших чиновников,
от хорошей бюрократии,
которые просто, да, выполняли свой честный выполнение.
Ну, это то, что называется ревизионизм, да, направление в исторической науке, ревизионизм.
Если посмотреть на цифры, то как раз участие вот после, вот во время этих, среди этих мартовских павших, тех, которые были приняты в течение этих 3 месяцев, число чиновников и, так сказать, академиков, то есть людей с высшим образованием и докторскими степенями, был выше, чем в среднем по стране. В партию кинулись как раз именно эти представители.
Элита интеллектуальная.
Совершенно верно. И именно они стали занимать ответственные посты. Тот же философ Хайдеггер, например, вступив в партию того же 1 мая 1933 года, то есть в числе этих мартовских павших, он стал ректором Фрайбургского университета и уже проводил политику университета, с одной стороны, как партийный деятель, а с другой стороны, как интеллектуал. И, то есть, разделять...
Ну, такая же была попытка разделить СС и вермахт, как вы помните. Это была большая дискуссия в Германии, что вот да. ССовцы, да, вот они сжигали евреев, да. Русских, белорусов и так далее, а вермахт — это были честные солдаты, которые исполняли свой воинский долг. Да. Но потом, значит, бесспорные документы и огромное количество доказательств того, что вермахт точно так же участвовал в воинских преступлениях, в зверствах, в Холокосте и так далее, заставил немцев признать, что да, вермахт тоже преступная была организация, которая точно так же участвовала в преступлениях нацистского режима.
Совершенно верно.
Ну вот, у нас остается буквально 1 минута и короткий вопрос. Все-таки, что главное вот в притяжении зла? Идеология, популистские обещания, либо методы игры на тонких струнах и методы массивной пропаганды? Вот как бы вы ответили на вопрос? Вот, что главное?
Главным, во-первых, я считаю вот тот факт, что подобная трансформация, которая произошла с немецким народом в те годы. Может быть, с любым другим. Считать, что виновны только немцы, а с другими такого случиться не может, было бы большой ошибкой. И те факторы, те методы, которые применил Гитлер и вся нацистская партия, оказались действенными не только против немцев, но могут оказаться и против других народов. Поэтому в этом смысле бдительность нельзя терять никогда.
Спасибо огромное. Я напоминаю, что в эфире программы «Цена Победы» сегодня был Евгений Беркович, историк науки и литературы, главный редактор журнала «Семь искусств». И говорили мы о уроках истории, в частности, о притяжении зла и о том, что нужно быть бдительными. Евгений, спасибо огромное. А мы с вами услышимся ровно через неделю.
Спасибо вам тоже.
Программа «Цена Победы».